8 часов 39 минут, понедельник, 20 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И здравствуйте. Сергей Даренко. Доброе
утро. Будь прокляты метеорологи, метеориты и метеоризм, говорит Степан из Вайтрана. И очень справедливо, очень справедливо. Как сегодня себя ведет доллар? Стоит ли начинать продавать его или потомить пока? Я никогда не продаю доллар. Я его только покупаю.
Почему?
А?
Почему?
Ну,
пригодится?
Я такой хомяк такой, я все время что-то запасаю, я не продаю. Эти люди, они заняты спекуляциями. Должен вам сказать, что я занимался спекуляциями, но это уже почти 20 лет назад, когда я встал против Стерлинга по 1.71 и прогорел потом на стоп-лоссе, а потом снова тупо встал наоборот и улетел опять. Я потерял 200 тысяч долларов, 180, если быть точным, в 96-м году. И надо сказать, что это заставило меня пойти работать на Первый канал. Я тогда ушел с Первого канала. Я ушел, потому что меня отвратило мерзкие выборы Ельцина в 96-м году. И я с отвращением сказал, что моя нация — это 4 миллиона человек. Моя нация — 4 миллиона человек, голосовавших против Ельцина и Зюганова. Я сказал. Я принадлежу к этой нации. 4 миллиона человек проголосовали против Ельцина и Зюганова. И оказалось, что у меня крошечная нация, совсем микроскопическая, 4 миллиона человек. И я решил не работать больше. Я занялся Форексом, потерял 180 тысяч долларов, после чего позвонил Березовскому и пошел работать на Первый канал. Так что, видите, не было меня на Первом канале, если бы я был нормальным форекс-трейдером. Понятно? КамАЗ перевернулся и упал в реку. Ночью на МКАДе столкнулись 20 машин, 2 человека погибли. Вот к чему ведут гонки на КамАЗах. Я хотел обратить внимание всех, товарищи дорогие, что мне пишут, что почему нам не ездить третьим рядом грузовики, если у меня 110, спокойно идет машина 110. Ребят, но она имеет другое при всяких резких поворотах. Вы можете ее опрокинуть, свою машину, понимаете? Вот едут они, у них МАН, у них Рено, грузовики, большие, тяжелые грузовики. Рено, МАН, еще какие-то западные. Он 110 делает, да, действительно с огромной легкостью. У него прекрасный дизель и прочее. Поэтому они носятся по всем полосам, начинают заниматься слаломом. Грузовики. Понимаешь или нет? Грузовики. Особенно ночью. Крэзи полный на всю голову.
Да,
значит,
понимаю.
Естественно.
У нас такие маршрутчики.
Но центр тяжести другой. Маршрутчики вот такие, да?
Да.
Центр тяжести другой. Ребята, вы не на BMW. У вас управляемость другая, у вас руль другой, вы не на BMW, еще раз говорю, вы не на Porsche. Я считаю, что две машины нужно разрешить более 110 км в час.
Okay.
Две машины, любые BMW, любые Porsche, все. Все остальные должны навсегда забыть об этой скорости. Навсегда. Понятно? Значит, ну если по рельсам, как трамвай, еще Мерседес разрешается. Потому что Мерседес прямо вроде ничего едет. Если его разогнать, и он уже кочегарит, как чугунный утюг. Тра-та-та-та-та. И все. Остальным запретить навсегда это. И КамАЗам в особенности запретить.
Ну какой русский не
другая
любит быстрой
геометрия.
Езды?
Другая геометрия. Какой КамАЗовец не любит быстрой езды? Понимаешь, человек не знает в себе этих талантов. Человек ездит на велике, посвистывая, гуляет с собакой, рвет цветочки, сажает клевер какой-то, и потом умиленно пьет чай среди клеверов, но как только он садится за КамАЗ, у него как будто ему в жопу вставили факел. Понимаешь, он начинает носиться как ошалелый. Я удивляюсь этому. КамАЗ перевернулся и упал в реку, сломав эстакаду к чертовой матери. КамАЗ упал в реку с Бесединского моста. А он мог бы с любого другого. Водитель и пассажир погибли. На сайте агентства, какого-то агентства, наплевать, опубликовано видео с места происшествия. Пошли нафиг. Я не могу так. Ночью особенно. Я езжу иногда в 4 утра или когда-то в 5, не знаю. Я приезжаю из Домодедова или прилетаю, или еду в Домодедово для раннего рейса. И я вижу, что они вытворяют. Понимаешь? Нет. Я хотел бы в этот момент выехать на Урале, ребята. Ну вот Урал, мне кажется, или какой-нибудь американский трак, чтобы они меня боялись. Ну так нельзя. Хорошо, да вы же не собираетесь говорить об этом, правда же? Давайте, я сегодня спросил Эльвиру, я спросил, значит, на летучке, что ее больше всего впечатлило, какая новость ее больше всего впечатлила. Ее впечатлили украинские хлопцы 52 и 26 лет, я так понимаю, отец с сыном, которые привязали собственного мельтончика и таскали его за телегой аж 13 килограммов. А 13... Ты заметила, что 13 километров они его протащили?
Символично, да?
Да, страшная это символично, потому что одному из них 26, другому 52. То есть дважды 13, а другому 4жды 13. Через секунду. Жители Львовской области привязали милиционера к телеге и волокли до смерти. Во Львовской области двое местных жителей привязали капитана милиции к телеге и возили его по дороге до смерти. Узнав о зверском убийстве, удалось благодаря свидетелю. Молодой человек сообщил, что видел, как мимо него проехала телега, заряженная двумя лошадьми, а из-под телеги свисало человеческое тело. На месте происшествия милиция обнаружила куртку со следами крови, в кармане которой находилось удостоверение капитана милиции, работника Радыховского отдела милиции. По следам от телеги правоохранителям удалось обнаружить фрагменты человеческого тела. Тело милиционера было найдено во рву, на границе с соседним районом. Осмотрев труп, эксперты пришли к выводу, что капитана милиции волокли по дороге. Правоохранители также установили личности подозреваемых в совершении преступления. Секундочку. Это где читают? Я бы мне просто хотел. А это Вести.ру, но я должен адресоваться, потому что я чужой текст читаю, так что же. Ну вот. На данный момент подозреваемые задержаны. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Умышленное. Значит, я тебе хотел сказать. А до этого, за день, как это произошло, я читал об излюбленных казнях украинских националистов.
Так.
И оказывается, волочить за телегой... Значит, там практиковалось, когда украинская УПА вот это занималась, бывший замминистра обороны только что выступил в Варшаве, сказал, что конкретно его отца, его папу, украинские националисты пришили к забору вилами. Ну, прибили так, что он висел на вилах. Сильно прибивали как-то. Ну, вот, он говорит, он умирал потом еще 3 дня. Это поляк рассказывает сейчас, бывший замминистра обороны Польши. Вот. А в принципе у них казни были все прописаны и как-то запротоколированы потом. Излюбленные. Отрубать кисти рук, например. Там, ну, отсечение частей тела. Это одна из любимых вещей. Пальцы, кисти и так далее. Значит, и там, в частности, я по диагонали читал, потому что казней много, у УПА типичных. В частности, было волочить за телегой. Я думал, что это хохма. Я думал, что это, ну, какие-то фрики составили безумные казни, знаешь, для какой-то, может быть, компьютерной игры. Этого не может быть, это абсурд, ну, волочить за телегой. Алло, мне казалось бы, ты едешь такой за телегой, такой, и тебе клево. Что там плохого? Оказывается, они как-то тебя подвешивают так, что ты бьешься головой связанной. И постепенно отрываются части тела. О-о-о. И как-то вот так, понимаешь? Что? Ну, правда.
От этого волосы встают дымом.
Да, ну, украинских националистов нет, потому что это цепочаток, они пишут. Цепочаток, это только начало. Дальше разовьются. Они считают, что они пришли к власти. И дальше это все получит развитие. Это цепочаток. Я вот читаю на их сайтах, что, ну так что, значит, победили там москалевскую мразь. Победили этот самый, перемога над москалевской мразью.
Средневековье какое-то.
Да, нет, и там отвечают люди, цепочаток. Это только начало. Вот, ну забавно же, они вот такие. А нет, а надо знать, что они такие. Они же учительниц вырезали по ночам. Это же вот, ну, это друзья русских либералов, между тем, это друзья русских либералов. И я должен сказать, это опора нравственная, мысленная, некий стержень некий стержень, я бы даже сказал, некое ожидание будущего для еврейской московской интеллигенции. Еврейская московская интеллигенция всей душой поддерживает этих господ, видимо, опираясь на счастливую будущность, которая рисуется им при приходе к власти подобных людей. Понимаете? Это же прекрасно. Это же прекрасно. Слушайте, значит, нет. А что, нет? Ну кто? Кто знает Западную Украину? 7373948. 7373948. Вы хорошо знаете Западную Украину. Алло, здравствуйте. Или ее историю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я просто хотел сказать, что, например, доску памятную Немцову надо поставить...
Спасибо. 7373948. Я все-таки говорю сейчас о Западной Украине. Алло, здравствуйте. Вы не обратили внимания, наверняка, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Мне кажется, это некий тренд того, что происходит на Украине. Я вам сейчас ссылочку в Твиттер скинул. Там еще два героя Украины отмечают Пасху на Майдане. И покатались на горке стеклянной и разбились.
Спасибо. 7373948. Кидайте ссылку, да, в Твиттер. Это прекрасно. Я напомню вам Твиттер редакции. Редакция говоритмск.ру. Не .ру, а просто говоритмск в Твиттере. Говоритмск. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте.
Я в 90-х годах был в Львовской области очень долго.
И очень долго.
Дети тогда уже с автоматами, играя в войнушку, там стоял дом офицеров.
Да.
Они направляли автоматы и говорили: «Стреляем москалей, там живут москали».
Ага, на дом офицеров.
Да.
Прекрасно, прекрасно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Имел удовольствие служить в 7-м полку в 78-м году, стоял посреди Львова.
Ага.
7-й полк, железный, Самара, Ульяновский, другие дивизии. Командир полковник Жеребятев. Так вот, мы были молодыми совсем ребятами, лейтенантами, курсантами на стажировке.
Да.
И нам в автобусе дедушки странноватого вида делали вид, как кричали: «Хай здравствуй, Степан Бандера».
Ага. Причем, ну и что? Ну а вы ответили?
Совершенно вылезали глаза на лоб, потому что мы знать не знали ни про какие все эти истории замечательные.
Ну да.
Когда
ну,
спросили у командира полка, он сказал: «Ребят, по одному в город не ходите, в случае бейте по башке и быстро в полк».
Ага.
Так вот это были выпущенные амнистии, после отсылки вышли.
Возвращались первые... после отсылки и ссылки, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, это Белорос.
Ну хорошо, здравствуйте.
Я 4 года учился в военном училище, во Львове закончил.
Ну как?
Ну, в общем, да, пронизано это все.
Эй.
Училище МВД,
да.
А толку никакого. Хоть оно и МВД, но вот среди курсантов, на бытовухе вот это вот все, даже курсантов МВД, я подчеркиваю, все это пронизано, да, действительно, вот это Москвы, москалиевы, там оккупанты и так далее и тому подобное. Между собой они, не между собой, а вообще, в принципе, всегда стремятся говорить на украинском языке. Наш язык они не любят.
Да.
И так далее. Хотя отдельная личность хорошая. Ну, как бы...
Подождите, вот подождите, можно я спрошу, подождите. Вот, значит, вот мне пишут несколько человек. Смысл, я не буду читать, собственно, послание, а смысл в том, что... Значит, на самом деле они пишут, что везде есть жестокость. Вот везде есть жестокость. И вот, в частности, а на Кавказе, вот Исраэль пишет мне, а на Кавказе не было жестокости и так далее. Значит, смысл в том, что мне кажется, что на Кавказе, да, была жестокость. Но именно эти люди, которые на Западной Украине пестовали, лелеяли, нежели в своем сердце страсть к жестокости, они сейчас пришли к власти в Киеве. Вот в чем разница.
Да, вы правы, абсолютно. Но зачем нам сравнивать, скажем, Львов так, и Кавказ? Давайте сравним что-то похожее. Например, Львов и Минск. Вы в Беларуси не увидите такого фона. Даже в Польше такого фона нету.
Нет.
А вот во Львове этот фон есть. Мы не будем разные, как бы, народности сравнивать. Давайте одну, как бы...
Похожие, да, культуры. Да, родственные и схожие культуры. Да, абсолютно верно.
Да.
Абсолютно верно. Спасибо. Дайте пышному слово! Дайте пышному слово! А где пышные? Пышные, я вам чищу линию. Вы не поверите, я постоянно вам чищу линию. Но я не могу, потому что у меня телефон ложится просто. Алло, здрасте.
Алло, Сергей, доброе утро. Здрасте. Это Наталья Хума. У меня муж в начале 90-х годах перевозил, ну не перевозил, а закупал в Венгрии автобусы, да, и гонял их в Россию. Так вот они, да, во Львовской области останавливались на ночь, и в один вечер открывается дверь, и в хату заходит такой очень колоритный человек, смотрит на них и говорит: ну что, коммуняки, сидите, придет наше время, достанем, откопаем мы свои пистолетики. Но вот, к сожалению, это время пришло уже. Как видно, человек был в курсе.
Как бы ждали мести, озлобленность. Да. Ну все, ну вот, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что некоторые вещи, которые были, они были всегда, но они были стыдными, понимаешь? Ну, как бы это не принимал. А вот Киев, например, этого не принимал. То есть Западная Украина всегда это было. Вот, а Киев этого чурался. То есть их считали немножечко полоумными, ну, немножко странно.
Сдерживалось.
Да, и я напомню, каким образом они получают Киев. Дело в том, что Киев, получив независимость в 91-м году, в 91-м, совершенно справедливо, 1 декабря был референдум, 1 декабря 91-го года. Значит, получив независимость, значит, сначала они в августе ее объявили, 23 августа, а после 3-го... Да, это пятница была, 23-го пятницу. А 1 декабря, сколько я понимаю, воскресенье, у них было этот самый, а может и не воскресенье, был референдум. И они обрели независимость, не имея идеологем, важнейших идеологем независимости. Вот мы другие, но какие? Mm-hmm. Понимаешь, вот киевляне, yeah, должны были ответить. Вот представь себе, что какое-то место отделяется, а оно полностью идентично всем остальным местам, и оно не может объяснить себе, почему оно отдельное. И элитам, которые завладели и правили в этом месте, понадобилось объяснение. Мы другие, но какие?
Они объяснили?
Они испытывали некоторое затруднение в течение нескольких лет, потому что единственным отличием Киева и Украины тогдашней от России было то, что «Динамо Киев» противостоял «Спартаку» в Москве. Единственным отличием. Но строить страну на том, что «Динамо Киев» играет против «Спартака», невозможно. Невозможно построить целую огромную страну, а это огромная страна, 600 тысяч квадратных километров. 600 тысяч, сопоставимо с Испанией, Францией, понятно, да? В два раза больше Великобритании. Украина. Значит, и вот это там они, ну, там около 600 тысяч. Значит, они пытались понять, вот почему они другие, но такие, но какие? Но не «Динамо» ж Киев. Значит, единственная идеология, которая была в целости, это была ненависть к русским, которую спокойно, как газ заполняет все предоставленное ему пространство. Значит, все предоставленное ему пространство была Украина, и этот газ, который идеология Западной Украины, он распространился по всей Украине ввиду необходимости объяснить особенность. «Украина не Россия», пишет Кучма. Он книгу написал об этом. Но почему? Черт! Надо же найти, почему? И вот они берут идеологема Галичины. Они берут идеологема Галичины, и дальше все развивается как по маслу. Потому что теперь уже понятно, что мы не Россия. А почему мы не Россия? Потому что мы ненавидим Россию. А если мы ненавидим Россию, говорят западные украинцы, то в высшей степени очевидно, что мы не русские, а антирусские. Будучи антирусскими, мы не можем считаться русскими. Вот и все. И они получили целостную идеологию. Понятно, да? То есть «Динамо Киев» не про канал, а это про канал. Секунду, я расскажу вам еще про Нуланд. Очень смешная. А, нет, сейчас будет обзор в движении, а про Нуланд обещаю после 9.
Подъем в движении.
Хорошо, Яндекс.Карты. Посмотрим, что там у нас, куда кто едет. Сейчас посмотрим. Упс, народ, ну вы даете. Сейчас мы пробки посмотрим. 5 баллов, во-первых. Во-вторых, северо-восток, традиционно, Королев, все, Мытищи, все стоит, мертвяк. Скорость, можешь посмотреть, мне не интересно. 7 километров в час. Народ развивает до 7 километров в час. Смотрите, как бы не проблеваться. Так, дальше что? Ну, от скорости укачает и все. Очень плохо на Волоколамке. 7 километров в час тоже достигает. Волоколамка 10 километров в час достигает Ленинградка практически во всем своем течении. И въезд въезд в Москву по Новой Риге тоже достигает 10 километров в час. Очень плохо на щелчке. 7 километров в час. Почему все время Яндекс дает какие-то подозрительные цифры, очень похожие? 5 километров в час на шоссе энтузиастов. Прекрасная скорость, товарищи. Можно выйти, поставить машину, как чтобы она ковыляла на 5 километров, идти рядом, чтобы закаляться. Нет, не хотите? Нижегородочка, 5 километров в час. Текстили. 3 километра в час. В текстильщиках 3 километра головокружительная скорость. Товарищи, рядом могла бы идти ваша кошка. Вы можете взять кошку за поводок вести на 3 километрах в час совершенно спокойно. Она догонит. 10 километров в час напротив котельников на внутреннем КАДе. Ну и все, все остальное обалденно, если только не считать, что Рублевка остановилась нафиг совсем перед станцией Кунцево, перед Минкой и не едет. Рублевка от Ярцевской до Кунцевской стоит. Алло, здрасте, где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. На Волоколамке ремонт дороги?
Да.
Поэтому пробка. А на Новой Риге 35 минут от поворота до Нахабино до туннеля. И еще на Новой Риге ходит смуглый парень, торгует флагами России и флагами Советского Союза. Ура!
И зарядниками для телефона Nokia. Нет? Нет? У него нет еще?
Нет, сейчас нет.
Бывает связка зарядников. Отличная идея. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров, Сережа.
Девять часов семь минут, понедельник, 20 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, добрый.
Читаю сообщения, пишут на «Зачем мы бревно в своем глазу не замечаем? Почему бандеровцы нас не любят, а всех остальных любят?» Это неправда. Значит, бандеровцы, будучи предоставлены самое себе, вырезали 600 польских сел, это очень хорошо известно. Гоняли голую в нижнем белье, помните, поровно, это знаменитая фотография, где бандеровцы гонят с палками или там с вилами, не помню, евреек в нижнем белье, а потом забивают их, бьют их на улице. Значит, они вырезали 600 польских сел. Но надо сказать, что современные исследователи считают, что это были не только поляки. Это были ополяченные украинцы, украинцы, которые приняли польскую культуру, польскую речь, значит, вот их вырезали. Их вырезали, 600 сел было вырезано. Но, да, 600 сел, но не исключительно поляков, а украинцев тоже, ополячившихся, вырезали в этих селах. Вот, и надо сказать, что вырезаны были евреи, поляки, и точно так же вырезали русских, и точно так же вырезали украинцев и украинок, которые пошли на сотрудничество с русскими впоследствии. Как то, сельских учительниц резали, местных из своих деревень, ночью резали учительниц и так далее. То есть это говорит все-таки не о том, что только москалей не любят, нет, не только москалей. Я должен сказать, что я лично слышал, как-то так случилось, случайно абсолютно, что я был на дне рождения у Луценко, который сейчас советник Порошенко, Юрий. Mm-hmm. Ну, в 2004 году ему было 40 лет, и как раз мы совпали, и мы праздновали. Ну так, что значит праздновали? Я хотел поужинать, мне сказали, вот Луценко зовет, иди поужинай. Mm-hmm. Значит, я поужинал, а там был брат Ющенко, который, как известно, отличился фразами: уничтожим и порежем жидиуско-москалиуску свору. Жидиуско-москалиуску свору порежем. Значит, это брат его, Петр, да? Угу. Это же был Виктор Андреевич, а это Петр Андреевич, соответственно, еще, да? Значит, вот это вот главный лозунг Западной Украины, это порежем жидиуско-москалиуску свору. А до этого польскую свору они резали, тоже жидивско-польскую свору, а до этого любую другую жидивско-любую свору они резали всегда. Единственная симпатия у них вызывали немцы, которые тоже хотели жидивско-москалевскую свору порезать, это у них вызывало действительно яркую какую-то человеческую симпатию. А так-то они не любят не только нас, милые, они не любят всех, ну, кроме немецких нацистов, которых они любили. Нулан подралась с вожатой в молодежном лагере в Одессе. Вот смешная история. Это так смешная история, просто смешная история. Послушайте. Российская писательница, некая Метельская Шереметьева. Я, надо дать мне должное, не читал ее. Вот, она написала в своем аккаунте в соцсети о том, сейчас я читаю это на телеканале «Звезда», на сайте телеканала «Звезда», что она, вероятно, дралась с Викторией Нуланд в 82-м году. В 82-м году. Надавала ей по щекам. Значит, что выяснилось? Она говорит, я в 82-м году была вожатой в молодежном лагере в Одессе.
Так.
Это Инна, наша. Я, говорит, сидела с американской девушкой на скамейке, с американской девушкой, которая тоже приехала вожатой. Она разбрасывала в пыль, в грязь семечки, как будто воробьям. Как будто голубям. В пыль бросала из кулька семечки. А украинские дети тамошние собирали из пыли семечки и ели. А она снова кидала горсть в пыль. Значит, ей нравилось. Снова кидала горсть это, семечек в пыль. Ну, украинские, значит, русские, неважно, в Одессе. Одесские дети. Украинские. Вот она пишет украинский. Я прочитаю. Каюсь, я там однажды до крови подралась с одной американской девушкой, тоже вожатой, по обмену, которая развлекалась тем, что бросала семечки в пыль и смеялась, глядя, как украинская малышня подбирает и ест эти грязные, выбирает из грязи и ест эти грязные семечки. Подралась до крови, значит, за драку ее выгнали, эту Инну, нашу Инну, выгнали ее из лагеря, а также влепили в оговорешник по комсомольской линии. Значит, я помню, что ее звали Вики, говорит Инна. Вики, та, с которой я дралась. Сейчас, говорит, прочитала в биографии Виктории Нуланд, что в 82-м году она по обмену работала вожатой в молодой гвардии в Одессе и сохранила о Советском Союзе самые негативные впечатления. Вот сейчас думаю, если с ней дралась, то и тогда не жалела, и сейчас не жалею, пишет Метельская Шереметьева. Значит, вероятно, и надо Вики Нуланд спросить, которая сейчас, ну, вы знаете, проворачивала вот эту революцию на Украине. Надо бы Вики Нуланд спросить, били ли ее по морде в Одессе в 82-м году за то, что она малышне в грязь кидала семечки, чтобы малышня выбирала из грязи семечки и хохотала, развлекалась, издеваясь над детьми. Может быть, это ей припомнится, и она с удовольствием это свалит. Ладно, хорошо. Давайте к жестокостям каким-то из нашей жизни. Башкирия, вот, Башкирия зажигает, а? Смотри, в Башкирии что творится. Я читаю подряд. Слушай, я сегодня залез на сайт. Почему? Уфа, как называется?
Камертау,
да? Нет, Уфа, что-то про Уфу не важно. Какой-то сайт, который, черт его знает, сейчас расскажу. Про Уфу.ру, конечно, про Уфу.ру. Я залез. Первое. В Башкирии женщина задавила своего мужа, прокатив его на капоте иномарки. Иномарки — это, наверное, машины так называются. Ну, понятно, да? Они машину называют иномаркой. Дикие люди там в Башкирии, неважно. Мужчина скончался на месте ДТП. Семейный скандал закончился. Это Нефтекамск. Это тоже Башкирия считается, да? Нефтекамск.
А, я не уверена.
Не знаю. Я тоже не уверен. Мне кажется, что это где-то там, в Зажопинске, рядом с Японией. Ну, в смысле, все, что за Волгой, это где-то с Японией рядом. Так, мне кажется? Нет? Это
нет, там уже, нет,
когда уже рядом Япония, и там перед Японией, когда существует Башкирия, Оренбург какой-то и так далее. Это уже, ну, за Монголией, но рядом с Японией. Так, нашли труп мужчины. 32-летнего местного жителя сбила собственная жена. Следователи установили. Они поссорились. Она бросилась за руль Deo Lachetti Lux. и стала его сбивать, сбила, наконец. Он сумел уцепиться за капот. И тогда она врубилась навстречку, выехала навстречку и рубилась в лоб-лоб со встречной машиной, чтобы раздавить парня, который висел у нее на капоте, и часть туловища была там, и он начал сползать, а она отъезжала и снова билась об встречку, об встречную машину. Это там какие-то у вас странные люди, страстные люди. Я говорю, у вас, потому что, бешеные. Как вы знаете, Эльвира из Оренбурга к нам приехала. Ну так вот, это какие-то бешеные люди совершенно. Это же твои соседи, Оренбург.
Не надо было ее учить водить машину.
Вот, вот, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Смотри, трагедия в Кумертау. Это тоже где-то на востоке, рядом с Японией, насколько я информирован. Каждому из 5 погибших нанесли от 30 до 40 ударов ножом. У некоторых пострадавших горло было перерезано при жизни. Как же они жили с перерезанным горлом? Ну ладно. Значит, 5 погибших. Вы знаете эту историю. Эта история заключается в том, что одному господину, молодому господину, понадобился мобильный телефон и понравился мобильный телефон. И он вступил в дискуссию содержательную с обладателем мобильного телефона, зачем ему такой хороший мобильный телефон. И тот не нашелся, как убедительно возразить, а вероятно, возразил неубедительно. За что этот, который стяжал телефон, первый, который стяжал телефон, не найдя аргументации у его какой-то, сколько-нибудь убедительной, взял его и зарезал. Значит,
хороший метод,
тотчас
да?
подтянулся, да, тотчас подтянулся еще один господин. Сейчас я прочитаю, как это было. 30-40 ударов ножом каждое тело. Видите, как они... Башкирия, внимание! Пятерых башкирия. Башкирия! Я думаю, что это Россия. Ну, я слышал такое, что-то такое. Я знаю, у нас Кравченко из Уфы, надо его спросить. Так, слушайте, значит, между ребятами возник конфликт из-за мобильного телефона. Букаев, это башкир, схватил нож и ударил Пересунька. Пересунька, это башкир тоже, Леонид Пересунька. Поняв, что парень скончался, Букаев и Сурков, другой башкир еще был, Сурков, решили убрать свидетелей убийства. Последней была 17-летняя Настя, еще живая была. Они подумали, что зря девке что пропадать, и прежде чем ее убить, надругались над ней. Перед уходом из квартиры Букаев посыпал тела кокосовой стружкой, потом они облили тела спиртом с Сурковым вместе, подожгли ветошь, тряпье на кухне, затем с места... Завтра у нас похороны. Будут отпевать Леонида Пересунька и Ирину Старикову, сказал житель Кумертау. Ну что сказать об этом? Ну что сказать об этом? Ну этот зверь или кто? А мы говорим, ну я, блядь, ну это какой-то кошмар, а? Ну притом главное, что пойми ты, они же делают это из бытовых каких-то побуждений. Они это делают ради того, чтобы, ну просто там, по приколу, подержать в руках мобильный телефон. Я правильно объясняю? Ну, ведь дело в этом. Смотри, я сейчас читаю. Я беру про Уфу, открываю. Про Уфу. Новостройки Уфы. Погода в Уфе в воскресенье. Плюс 3. Почему сегодня уже понедельник, они все еще за воскресенье дают погоду? Ну, неважно. Я на сайте. Значит, в Уфе к лету перекрасят здание УГАТУ.
Университет.
УГАТУ. К лету перекрасят здание УГАТУ. Значит, дальше. В Башкирии мужчина ограбил детский сад. Дальше. Секундочку. Госдума рассмотрит 3 проекта амнистии к 70-летию Победы. Ну, это сайт, их я просто читаю. Значит, в Башкирии в огне сгорела целая семья. Дальше. Самой красивой башкиркой республики стала 17-летняя Ульнара Утяшева. Дальше. В Башкирии 2 студентов, угрожая ножом продавщице, украли сигареты. Ну, просто башкирская жизнь. Дальше. Один из подозреваемых в убийстве 5 в Башкирии. Я не сожалею о происшедшем. Он не сожалеет. В Уфе выбрали самую красивую татарку республики. Вот, пожалуйста. Дальше. В Башкирии женщина задавила своего мужа, прокатив его на капоте автомобиля. Ну, это то, что я рассказывал. Это новости Башкирии, товарищи! Это новости Башкирии! Значит, в Уфе автомобиль сбил 9-летнюю школьницу. Тотальный диктант написали более 1500 уфимцев. Пожалуйста, нет проблем. В Башкирии легковушка вылетела в кювет после столкновения с Калиной. Башкирские новости. Подряд, внимание, я читаю. Тофос в третий раз обыграл Ишсталь в финале плей-офф ВХЛ. В Башкирии нашли тело 7-летнего малыша, утонувшего в прошлом году. Значит, еще. Трагедия в Кумертау. Нет, ну трагедия уже была. Это просто она повторяется. Статьи, ну разные статьи развития трагедии в Кумертау. Но мы не можем все время на одной трагедии сидеть. Мы должны какую-то другую, для разнообразия, другую какую-то трагедию. Это бах, Башкирия, внимание. Понятно, о чем я говорю? Значит, смотрите. В Башкирии мужчина задушил свою тещу и убил ее мать. Это все на одной странице, я читаю. Одна страница. Слышишь меня? Я не листаю. Да. Я не листаю. Это не архив Яндекса. Это не архив Гугла. Это не перелистывание. Это одна страница. Proufu.ru. 38-летний Салават получил 18 лет тюрьмы. Он задушил свою 59-летнюю тещу из Ишимбая и убил ее 89-летнюю мать. В Следственном комитете сообщили РБ. Трагедия случилась. Он приехал в гости к теще, чтобы отвезти ее домой в Салават. Из Ишимбая в Салават. Она не захотела ехать. Ну вот, тогда он задушил, все-таки ее уговорил сесть в машину, задушил и оставил тело. После чего вернулся в квартиру женщины, открыв дверь ее ключами. Встретил 89-летнюю мать тещи. Напал и тоже задушил. Он украл у них 2000 рублей. Получил 19 лет ИК строгого режима. Поздравляю вас. Вот тебе, пожалуйста.
Да это сумасшествие.
Это обычная жизнь провинции или я что-то путаю? Расскажите мне про русскую провинцию. Эй, это что, обычная жизнь провинции? 7373948. Я прочитал просто про Уфу. Алло. Здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Вера.
Да.
Я как раз родом с Нефтекамска, Вадим, Москва.
Вот
прям слушаю вас, как будто дом побывал.
Ну, скажи,
в России такая жизнь.
Не везде. Не везде. Можно я вам скажу? Всюду в России, среди ромашек бродят девушки, значит, в кокошниках, собирают ромашки, вплетают в косы и что еще хотят сказать о них хорошего?
Ну, это... И мужей, да. Не, ну правда, тепло немножко стало, так, как будто дом побывал.
7373948. Скажите мне про русскую провинцию, она что, действительно такая, ну как бы немножко жестокая или что это? Может быть, у меня что-то сбило, компас, настройте назад мой компас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Сергей Стригнов. Но мы сами виноваты.
В чем?
Те же, кто делает эти новости, они уверены, что вот выложи нам две темы. Любимые цветы, Бритни Спирс, и какашки, Бритни Спирс.
Подождите.
И я думаю,
что... Строгине, хорошо, у вас там...
Больше просмотров.
Строгине,
не знаю, но они думают, что мы такие. Поэтому новости такие делают.
Строгине, огромные культурные центры есть, я знаю, Макдональдс и база ОМОНа. Так что у вас все в порядке. А вот там в Башкирии у них нет ни того, ни другого.
Ну, наверное, я не знаю, люди, наверное, отвыкли от прекрасного, наверное, не умеют радоваться прекрасному, они любят
У вас два Макдональдса, два, еще на Бипях, по-моему, нет, на Бипях нет Макдональдса. Простите, я думал, что Строгино перебило все районы Москвы по части культурных центров и библиотек, и завели себе сразу два Макдональдса. А у них еще мотоциклетный магазин есть в Строгине, слушайте, это абсолютно там, ну, это знаменитый район Москвы, там культура. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Регионы России. Что, действительно, вот это вот то, что пишет Башкирия?
Сергей, вы знаете, за МКАД заезжаешь, и такой же регион России начинается абсолютно.
Ну, начиная откуда?
А, да прямо за МКАД.
Ну, я вот был в Истре, не отрезали голову, ничего. Нет, ничего не отрезали.
В Дедовске была недавно, буквально такая же грязь, такие же кошмары, такие же убийства, и сжигают людей, и...
Слушайте, у дедушки, а где дедушка?
В Дедовске,
я знаю Дедовск, там контора газовая. А вы знаете, есть тайна редакции, а там прожил и основательно стал человеческой личностью Сергей Рыбка. Вы знаете, что он вашинский?
Нет, не знаю, к сожалению, такого, но вот говорю вам, что как только выезжаешь за МКАД, начинается регион, и Москва пропадает из вида.
Спасибо, Москва пропадает из вида, но она зато светится даже ночью и так далее. 7373948, вот гости из Самары, вы у нас помечены. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, Самара наверняка новости, все-таки поприличнее, слушайте.
А? Эти новости напомнили мне наши 90-е в городе Тольятти.
Ну скажите, ну правда, но это так вот сегодня в Тольятти, это так или что?
Ну нет, сейчас
скурился
не
что?
Так,
а?
Конечно. Это, в 90-х это были прям сводки боевых действий, каждый день по 5-6.
А что такое? А что, нет, скажите, а почему сейчас-то вы вдруг захудали? Это что, дрянь и тряпка стал всяк человек, как писал Николай Васильевич Гоголь?
Ну, погоняли, бандюган
поубивали они друг друга, поубивали.
В Башкирию выгнали всех в Башкирию. Но то, что башкирский сайт пишет, это может быть правдой? Или это неправда вообще никак?
Да можно, конечно, выбрать. Можно выиграть.
Нет, почему выиграть?
Ну что значит выиграть? Нет, подождите. Они берут сводки милицейские.
Так подождите, ну давайте... Нет, ну давайте не писать, нет, давайте не убивать, и тогда сводка будет такая, что улыбнулся неприветливо. Вот знаете, такая...
Город большой еще, Уфа-то, не маленький городок.
А, нет, там Тимиртау, там в каждом городочке кто-то кого-то душит непрерывно. О чем вы говорите? В каждом городочке.
В Самаре то же самое, в принципе. Если да? посмотреть сводки, я в больнице работаю, что тоже там посмотреть можно.
Спасибо. То есть вы считаете, что жизнь там, нет, жизнь там обычная, нормальная.
Обычная жизнь, нормальная.
Хорошая. Люди хорошие. Люди в целом хорошие, улыбаются, привет. Поймите, если вы говорите, что это сводка, на самом деле этого нет. Значит, а я объясняю, что если бы не было этого, хронология трагедии в Кумертау, вот еще, пожалуйста, хронология. И в Уфе выбрали самую красивую татарку. Знаешь, татарки, ты знаешь, какие красивые татарки? Упс. Так, секундочку. Хронология, где хронология? Семьям погибших собирают деньги. А, они тут солгамши, то есть никакой хронологии нет. На самом деле. Нет, хронологии нет, это шутка была. Ну, неважно. Значит, я хочу сказать, что если бы уфимцы здоровались, не улыбаясь, и об этом была бы сводка, сегодня в нашем городе замечены 5 человек, которые поздоровались без улыбки. Сегодня в нашем городе отмечены 10 человек, которые не ответили на радостные приветствия. И так далее. Понятно, да?
Да.
Но это не так! В этом городе кровище льется и так далее, ощущение какой-то войны полной. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Здрасте. Товарищ, пройдемте.
Алло, здравствуйте, я вот из города Кумертау, Евгений меня зовут.
Ну, скажите, жестокость нравов, изобличите, пожалуйста.
Да нет, нормальный городок, спокойный, бывают такие неординарные случаи, но...
Но за что же Букаев зарезал пересечку-то?
В городе такое бывает.
А?
В любом городе такое нет, бывает.
Пацаны собрались. Одному понравился Букаеву, может быть, путаю фамилию, понравился телефон пересечки. Он его зарезал. После чего зарезал еще четверых, и изнасиловав 17-летнюю напоследок, потом зарезали. Ну что это? По 40 ударов ножом в каждую жертву. Это говорит об ожесточенности.
Ну, может быть, не в совсем трезвом состоянии были.
Ну и что? В трезвом состоянии разные люди. Вот вы в трезвом состоянии режете людей?
Да нет, конечно.
Нет, я какое-то очень короткое время между первым и вторым стаканом борюсь за революцию в России, а после второго, наоборот, умиротворенно еду на мотоцикле куда-нибудь.
Ну, это неординарный случай. Бывают же в каждом городе такие вещи. Ну да, городок маленький, коррупция, как везде, наверное, еще больше бывает.
Ну дайте нам зарисовку, это городок как что? Это 30 тысяч, это 50 тысяч, это что? Это как?
Это городок 53-го года постройки, да. Живет там около 80 тысяч человек.
Да,
градообразующее предприятие, это вертолетный завод, К-32 делают. К-32, 226, все, больше там предприятий никаких нет.
В перерывах между убийствами они делают К-32, вот это, и все. И эти юноши должны были пойти в вертолетостроение. То есть это надежда вертолетостроения, но их по нечаянности одних убили, других посадят.
Ну, бывает.
Чего там?
Такие случаи.
Да, я спрашивал Элеонору, Эльвиру, значит, я спрашивал о нравах. И Элеонора составила некий рейтинг опасности русских населенных пунктов. Значит, мы поставили так. До 3000 населения. Да, ну да.
Относительно спокойно, почти все спокойно.
Да, Эльвира говорит следующее, что до 3000 населения относительно спокойно, потому что все друг друга в общем знают, и знают семьи, и знают, где хата, где кто-то, ну, знают при том там дедушек, бабушек и так далее. Ну, да, знают, кого-то да. Что-то знают. Поэтому все спокойно до 3000.
Ну, то есть там село. Какие-то между собой.
Это село, да. Это так. Если такая-то буза происходит между юношами, они там друг друга могут не резать, а просто там, ну, пару раз хлестнуть по роже, там, и, значит, остальные растащат. И все такое, да? Ну, там, что-то такое может быть. Дальше. Опасность начинается с какого примерно населения? 10 тысяч? Нет.
Даже, мне кажется, с 30, наверное.
С 30. Элеонора говорит, что с 30 тысяч начинается опасность для населения, потому что с 30 тысяч люди уже не так сильно друг друга знают, а в культурном смысле представляют собой подонков общества. И далее, от 30 до 15 миллионов. С 15 миллионов уже приличные люди населяют Москву. Правильно? С 15 миллионов уже приличные люди населяют Москву. То есть опасность представляют русские города с населением от 30 тысяч до 15 миллионов населения. Понятно? Ниже 30 тысяч города более-менее приличные, выше 15 миллионов тоже более-менее приличные. В середине ад, хаос, постоянное убийство и, ну, вообще мясницкая какая-то. Кошмар. 9.30.
Подъем.
Поехали. Слушайте, есть потрясающее развитие. Сегодня господин Плотников из Йошкар-Олы, который пропал в ночь на субботу, проведет встречу с журналистами, типа брифинга, что-то такое он сделает.
И расскажет,
окажется, он же пропадал. Действительно, его не было и все на свете.
Да.
Оказывается, это была операция МВД. Его прятали в ночь убийства, его личного убийства. Его должны были убить в ночь на субботу. Внимание, ну я серьезно говорю.
Так, его спасли, получается?
Благодаря слаженным действиям сотрудникам всех заинтересованных структур, значит, там не только МВД была, а ФСБ, удалось обнаружить заказчиков возможного убийства, которое должно было быть совершено в ночь с пятницы на субботу. Павел Вячеславович поблагодарил за отличную работу сотрудников силовых и федеральных ведомств, а также отметил, что он всегда открыт для журналистов, готов вести конструктивный диалог, так далее, так далее. Его спрятали перед убийством, либо фиктивно убили. Знаешь, такое есть, труп обезображенный, там весь залитый, клюквенным соком, показывают заказчикам. Выловили заказчиков.
Здорово. Работает.
Да, читаю. Мэр Лешколовый. Значит, сейчас читайте, на «Говорит Москва». Мы новость распишем поподробнее. Говоритмосква.ру. Мы поподробнее расскажем. Смотрите. Все это время, с пятницы до сегодняшнего дня, мэр Йошкар-Олы ПВ Плотников находился в городе. Исчезновение, так называемое, было обусловлено оперативной работой. Сотрудники федеральных ведомств проводили мероприятия по предотвращению планируемого убийства мэра и его семьи. Должны были вырезать семью мэра Йошкар-Олы. Что я говорил? Там на восток от Москвы, на границах с Японией, какие-то дикие звери живут. Я это говорю, сейчас мы рассказывали только что недавно. Послушай меня, действительно. Значит, это я знаю, как это делается. Это его, значит, где-то уложили вместе с семьей, залили клюквенным соком всюду.
Сфотографировали?
Сфоткали и поехали к заказчикам за баблосом. И там их всех помели. Понятно? Вот в чем дело. То есть, заказчики, исполнители либо слили в ментовку, либо исполнение заказали как раз органам МВД.
А вот эти денежки, они куда потом идут?
Вот интересно. Я думаю, конфискованы, да. Я думаю, Силуанову. Чем больше закажет убийц, тем Силуанов больше заплатит учителям и врачам.
Детскую площадку поставят.
Это же может стать основой русской экономики. Заказчики убийств финансируют Силуанова.
Вот этот Бакунов вместо того, чтобы резать, пойдет.
Конечно. Вот вам Пелевин, вот вам СНАФ. Прекрасно. Мне кажется, что это самое. Тогда и пенсионный возраст повышать не надо будет. Если много будут заказывать убийств, Силуанов скажет, у нас в этом году заказано, 5 миллионов убийств. Бюджет недополучил средства. В прошлом году было заказано 10 миллионов убийств, а в этом году всего 5. Поэтому бюджет недополучил.
Плохо ругаетесь,
да,
граждане.
Да, и все такое. Очень смешно, да. Слушай, значит, я хотел сказать, да, это все было про мэра Йошкар-Олы. Найдена болезнь. Хотите еще какую-то сладкую новость? Найдена болезнь страшнее Эбола. В Нигерии обнаружена неизвестная смертельная болезнь. В Нигерии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. По предварительным данным, инфицировано 23 человека. 18 из них немедленно скончались. То есть пятеро борются за жизнь, а 18 сразу скончались. Головная боль, потеря сознания, проблемы со зрением. Посмотрите, как у вас со зрением, товарищи. Кстати, да? Попробуйте.
После компьютера не особо.
Попробуйте ЖШ вот это вот прочитать. Да. По данным медиков Нигерии, заболевание обнаружено в штате Ондо. Первые исследования пока указывают, что не указывают на то, что она имеет отношение к Эболе. То есть это совершенно не Эбола. Это какая-то новая фигня, которая начнет путешествовать по миру. И, внимание, из 23 инфицированных 18 умерли довольно быстро, а остальные 5, может, и умрут, а может, не умрут. Вот такая вот фигня. А? Смотри, знаешь, я нашел очень смешное. Я нашел смешную инструкцию. Мне прислал, сейчас должен сказать, кто. Мне прислал Владимир Тополов. Или Тополов. Скажите, пожалуйста, Владимир, как вас ударять? А? Владимир Тополов или Тополов? Что тебе подсказывает инстинкт?
Мне кажется,
Тополов. Я думаю, Тополов, да. Мне кажется, Тополов. Ага. Инструкция НКВД по найму персонала. Мне совершенно понравилось. Слушай, давайте почитаю, а? Значит, главное. Негативные критерии при найме в органы НКВД СССР. Это инструкция от 44-го года, между прочим. От 44-го года, совершенно секретно. 44-й год. 12 августа. Нет? Да. Нет, июль. Я не могу разобрать этот почерк. Ужасно. Люди писали рукой в то время, в 44-м году. Как это гадко. Ну, неважно. Смотрите. Значит, смотрите. Нужно как можно больше узнать о его жене, из какой она семьи, кто ее родители. Казалось бы, азбучная истина, пишет инструкция, но наши кадры, как правило, не обращают на это внимания. У дегенеративных матерей часто случается, что... Да, вот. Пристальное внимание должно обращаться на многодетные семьи. Внимание многодетных. У дегенеративных матерей часто случается так, что чем больше они грешат, тем больше плодят детей. Это, в свою очередь, отражается на детях, а хуже всех бывает последний ребенок. А аналогичные исследования следует проводить негласно в отношении остальных близких родственников. Значит, какие признаки дегенерации можно отметить при найме на работу? Признаки дегенерации. Attention. Внимание, напрягитесь. Нервный тик или судороги лица. Значит, некоторые пытаются скрыть это подтягиванием, якобы разминкой шеи и так далее. В сущности, у них дегенеративный признак, нервный тик. Косоглазие, проще деформации глаз, разноцветие глаз и даже астигматизм. А это плохо.
Дэвида Боуи не взяли бы.
Нет. В Средневековье, к примеру, органы инквизиции таких людей по любому из вышеперечисленных признаков сжигали на кострах при астигматизме. Очень интересно. Всякие дефекты речи, шепелявость, картавость, заикание в НКВД. Дальше. Хронические мигрени. Сильные головные боли, вплоть до тошноты и рвоты. Противопоказания, свидетельствующие о дегенеративном человеке. Лошадиные зубы, это торчащие вперед, как у лошади зубы. Иные признаки, указывающие на уродство лица. Непропорциональность размеров головы по отношению к туловищу. Необычайно большая голова. Выступающий лоб и другие признаки дегенеративности. Врождение. Родимые пятна. Большие родимые пятна, господи. Это кошмар. Большие родимые пятна, черного или красноватого, темно-желтого, бурого цвета и других оттенков. Это, значит, не стоит путать с обычными маленькими родимыми пятнами, которые есть у любого человека. Особое внимание следует обращать на национальное происхождение кандидата, пишет НКВД в 44-м году.
Вот оно как.
Да. Значит, очень опасными в социальном плане, в своей психогенетической сущности, представляются люди, происшедшие в результате смешанных браков. Для кадрового отбора в НКВД важно отсекать в первую очередь лиц, у которых присутствует еврейская кровь. Узнать, были ли в роду евреи. Вплоть до пятого колена необходимо интересоваться национальной принадлежностью близких родственников. Самоубийцы. Были ли среди близких родственников те, кто покончил жизнь самоубийством? Далее. Общие покровы, ненормальная пигментация кожи, пигментность, образование резко пигментированных участков, дегенеративность, ненормальная волосатость тела и лица, сросшиеся брови и менее волос на лице у женщины, значительное количество мелких родимых пятен, реверсивные признаки, ненормальное развитие кожных молочных желез, увеличение числа молочных желез и грудных сосков, вместо одной пары несколько пар. Значит, в НКВД не берут. Не берут. Дальше. Голова. Ненормально большие или малые размеры головы. Косость головы. Плагоцефалия. Суживающаяся кверху голова. Вследствие раннего сращивания венечного и стреловидного швов. Седлообразная голова. Ладьеобразная голова. Это выраженные признаки дегенерации. А также отсутствие пропорциональности между лицом и головой, иначе говоря, размерами между мыслительными и жевательными аппаратами. Орган зрения. Подождите, сейчас я вам почитаю. Ну, правда же вкусняшка? Ну, правда же вкусняшка? Значит, смотрите. Всякие колебания в величине глазных яблок, густоте и форме бровей, что чаще... Да. Но отношение промежутка между глазами к ширине разреза век имеет патологическое значение. Расстояние между глазами, превышающее длину размера век, признано считать врождением. А морелевское ухо, упрощенное ухо без складок и завитков, резкое оттопыривание ушей от головы до величины, близкой к прямому углу. Кишечный канал. Что такое кишечный канал? Ротовое отверстие у дегенератов может быть или очень большим, или слишком малым. Малым считается отверстие рта, если оно равно глазной щели субъекта или приближается к этим размерам. То есть размером с глаз рот. Значит, это, внимание, это инструкция НКВД по найму на работу и отсечению дегенератов. Надо отсечь дегенератов. Зубы. Зубы. Значит, секундочку. В глубокой древности полноценность человека зубы в неполном числе чаще всего... Секундочку. Недоразвитая челюсть, в которой зубы с трудом помещаются, выходят из естественных границ. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, да. Два резца вместо четырех. Дальше. Мочеполовой аппарат. У дегенератов встречается ненормально малая величина полового члена. Гермафродитизм, там много чего. У женщин малость молочных желез, без сисек не брали. Недоразвитие, заращение маточного рукава, малость, недоразвитие матки, двурогая матка. Это все дегенеративно. Значит, система кровообращения внутренние органы, ну и так далее. Аномалии телосложения. Дегенератов нередка тучность. Тучность, товарищи, жердяи, а? Ну как? Вас не возьмут на работу в НКВД. Физиологические признаки вырождения дегенерации. Симметрия двух половин тела. Наклонность к мозговой гиперемия. Ну, неважно, возбуждение деятельности. Сейчас найду что-нибудь более народное такое. Неспособность управлять некоторыми сложными рефлекторными актами. Например, недержание мочи. Идиосинкразия. Чувствительность к малейшим возбуждениям известного рода, к пищевым средствам, лекарствам, если возбуждение большое, то это плохо. Болезни речи. Отпечаток признаков дегенерации. Заикание, шепелявость, картавость. И так далее. Да. Например, но надо отличать дегенеративный признак от приобретенного. Например, маленького ребенка напугали чем-то, злые собаки, волки, и он стал заикаться. А до этого разговаривал нормально. Тогда это можно лечить и брать. Да, значит, еще. Многочисленные. Вот, психические признаки дегенерации. Это инструкция НКВД, напоминаю, инструкция НКВД для отсева дегенератов и, соответственно, инструкция для кадровиков. 44-й год. Феминизм. Остановка развития мужчины в юношеском возрасте придает духовному складу некие свойства женственности. В феминизме наблюдаются глубокие перемены, зависящие от присутствия в организме мужчины некоторых третьих придатков, женских грудей, широкого таза, утолщенных голеней и прочее, и многих душевных свойств женщины. Инфантилизм, приостановка у юноши и девушки физического развития во всех отношениях, а главным образом в отношении половых особенностей. Замедление роста волос на половых частях. Синилизм, преждевременное умственно-физическое старение. Значит, дальше. Мимика и физиогномика дегенерации. Сейчас, секундочку. Ну, это ладно. Половые аномалии, характерные черты вырождения. Эротомания у мужчин. Это надо прочитать поподробнее. Товарищи, секундочку. Сейчас многие большие карьеры, я бы сказал, многие судьбы рухнут сейчас. Пожалуйста. Половые аномалии психического поведения принадлежат к самым характерным знакам вырождения. Представляется то в форме неврастенических ощущений, то в виде бесчисленных аномалий, сведения о которых собраны в рамках судебной медицины и судебной психологии. Крайним выражением представляется некрофилия. Или некрофилия, как правильно?
Некрофилия, наверное.
Некрофилия, может быть. Относительная часть этих психических аномалий у дегенератов подтверждает их патологическую природу. Наиболее частыми и известными с отдаленных времен аномалиями считаются эротомания или старизм у мужчин, нимфомания у женщин, а также извращения, известные под именем педерастии, в основном в пассивной форме, садомии, некрофилии, физиологическая любовь к трупам, зоофилии, половое влечение к животным и так далее. Вот, все, я все перечислил. Но эротомания у мужчин, товарищи, вы понимаете, кто вы? Дегенераты. Состояние в настоящее время, да, хорошо, демонические черты, олицетворенное зло, присуще творчеству поэтов. Значит, в отношении чувств на первом плане всегда стоит сильно развитое чувство гнева, органическая стихийная гневливость, которая часто достигает размеров страсти и поэтому с трудом поддается обузданию. Чувство гнева таким образом становится неустранимой, постоянно тлеющей чертой характера, которая придает роковую печать всего душевного состояния. Очень легко переходит в злобу, злопамятство, мстительность. Вот это у дегенератов обычно. Ну и так далее. Так, по отношению к воле. Внутренняя дисгармония в соединении со слабым развитием нравственной жизни делает для дегенерата невозможным как индивидуальное усовершенствование, так и достижение высших целей жизни. Нравственная жизнь дегенерата с течением времени движется не вперед, как следовало бы, а назад. Это естественным образом приводит к разочарованию, утрате радости в жизни, к моральному одряхлению. И такая нравственная метаморфоза происходит в тем больших размерах, чем слабее развиты эти чувства. Распадается весь план жизни. Следует обращать внимание на сокращение верхней орбитальной мышцы в соединении с резким сокращением пирамидальной мышцы носа, злоба, враждебность и более или менее заметным сокращением больной скуловой мышцы. Единовременное сокращение двух последних мышц выражает злорадство. Таким образом, холодный ум, злоба, злорадство, бессердечность одинаково присущи демонической натуре дегенерации. В заключение следует обращать внимание на то, что процесс вырождения дегенерации с его этапами, проявлениями, направлениями, исходами может быть весьма нередко прослежен не только психологически, физиологически, но и анатомически. Анатомически. И так далее, и так далее. Это инструкция от 21-го... А, нет, значит, я видел ее... здесь подписано внизу 21 декабря 1938 года. Хотя на заглавной столице, странице, где она сдается в архив, 44-й. Да, в архив это сдается в 44-м. Ну что, ну скажите, пожалуйста, вы обнаружили у себя черты дегенерации? Если мне интересно. Сергей, я хотел проголосовать. Нет, сейчас, мгновенно, буквально одну минуту. Вы обнаружили у себя черты... Да-да-да-да-да-да-да-да. Вы обнаружили у себя черты дегенерации. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Как вас в НКВД бы взяли бы работать или не взяли бы? Все-таки вы обнаружили у себя черты дегенерации с точки зрения инструкции НКВД. Инструкции НКВД. Да, 134-27-35, и таких у нас уже 74%. 74%. Боже, минус 73. 77. Все, 71. Меняется, пока первая сотня звонящих. Меняется постоянно число. Товарищи дорогие, не смогу принять звонков. Мне очень обидно. Но я прошу вас проголосовать сейчас внутри обзора в движении. Я обязательно доложусь вам по поводу дегенератов. Все-таки, ладно, договорились, поехали.
Подъем. В движении.
Движение. Пока я загружаю эту карты, я Яндекс, у меня было 5 баллов час назад, и сейчас 4 балла. По-прежнему очень трудно при выезде из Королева. Я останавливаю это голосование, блистает, на котором длится уже у нас целую минуту. Мне дайте еще хоть 10 секунд, хоть чуть-чуть, капельку. Дегенератов число прибывает 73%. Сейчас 73% обнаружили у себя черты дегенерации. 73%. И число их... Нет, 74. 74. Я останавливаю это голосование. 74%. Все, голосование окончено, товарищи. 74-26. 26 чистые могут идти служить к НКВД. Примерно это и есть число НКВДшников среди нас. Ты поняла? Все, а?
Неужели они все такие идеальные?
Они идеальны.
По золотому сечению.
Они идеальны. Идеальный прикус, идеальные зубы, идеальные глаза, идеальный рот, разрез, идеальные уши, идеальное расстояние между глазами.
И
всё.
Никакой демонической натуры.
Ничего такого, никакого повышенного эротизма, вообще ничего. 26% вы можете мгновенно идти в ФСБ наниматься. 26, примерно столько их и есть, агентов ФСБ в русском обществе, я думаю, 26%. Это примерно
приличная цифра.
Да, давайте же обратимся теперь к движению, в движении. Итак, я уже сказал, в Королеве плохо, мытищи там вначале все стоит. И сильно Так, секундочку. Да, да, я хотел сказать, что нам пишут слушатели, Эльвира, да, что женщина сказала про собаку как то, что упрямится полковник и не покупает собаку. Женщина сказала радиостанции «Говорит Москва», а не российской газете. А затем о том, что он уступил и покупает собаку, она тоже сообщила радиостанции «Говорит Москва», а не российской газете.
А они на нас не сослались.
Они на нас не сослались, а ты не знала. Ну все, ну все, ну в следующий раз говори. Ладно, говори про нас. Конечно. Лучше, не надо. Российская газета. Подумай, что выскочки какие-то. Господи, помилуй. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа.
Десять часов 8 минут, понедельник, 20 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эля.
И Сергей Доренко, доброе утро.
У меня тут, слушай, какие-то пошли признания. Я не буду говорить ваши имена, договорились, я не буду. А сейчас прямо это самое, подряд. Значит, у меня астигматизм, третий сосок, и еще я толстый и женственный. Я не смог бы в НКВД, говорит 96-й. Я понял, я полнейший дегенерат. Пиписька маленькая, челюсть как у Собчак, уши как у слона. Пойду застрелюсь, говорит 109-й. Пробка на МКАДе перед съездом Братеева на посту. Кто-то уехал в Москварику. Еле идет Мишаня. Мишаня, так там ехал в Москварику ночью КамАЗ. И что, до сих пор? Как это интересно. Очень смешно. Да, всем понравилось, очень многие ретвитят, значит, то, что вы с точки зрения НКВД дегенерат, да, ответили 74% наших слушателей, нет, 26%. У меня астигматизм, если позволите. Я почему не прохожу? Я все-таки дегенерат и не прохожу. Теперь понятно, почему меня не взяли КГБ, меня несколько раз пытались вербовать.
Да ладно.
Меня?
Ух ты.
Что ты думаешь, что я? Что, я какой захудалый, что ли?
Нет, я просто не ожидала, что НКВД так ко всем подбирается.
КГБ. Ну, конечно. Но дело в том, что там нюанс был один. У меня нет офицерского звания. А как меня взять? В смысле, мне говорили тогда. Я уже рассказывал об этом, но есть свежие слушатели, которые не знают. Мне сказали, что нет проблем, надо на год съездить в Минск в школу в КГБ. Была школа КГБ в Минске. И мне сказали, что если я на год туда съезжу, на годичный курс, то мне дадут офицерское звание.
Да.
Ну, а так-то я рядовой запас, а нафиг. И все, понимаешь? Ну, вот, даже не сержант, не эфрейтор, рядовой запас. Ну, что сказать, швейк. Правильно? Мне говорят, поедешь в Минск? Я говорю, ой, что-то мне как-то ломает. И я не пошел в КГБ, короче. А мог бы пойти,
потому что дерзкий.
Хотел в контрразведку. Путин хотел в разведку, а я хотел в контрразведку. Поймать Путина хотел. Ей-богу. Но он был разведкой, а я бы ловил. Понимаешь, что он делал? Нет, не пошел. На год в школу КГБ. Да пошли вы в жопу. Ну, в смысле, там можно было в Москву и Минск. Но почему-то меня именно в Минск сватали. Я не знаю, что-то меня ломало. Я уже в Африке отработал. Я же тогда вернулся уже из Африки. Я взрослый дядька был. Мне было 23 года. 24 уже. 24, прикинь, что, 24 уже было, взрослый дядька был. Уже совсем такой, я козырной был, у меня голос был ниже, я тогда курил маленечко. И все, я говорил вот так, мне говорят, ты поедешь в школу КГБ? Я говорю, да что-то ломает, я не поеду. Пацаны, не поехал я, нет, не поехал. Слушайте, основы предпринимательства будут преподаваться в школах. Вот это жесть, вот это я хотел с вами. Кстати, давайте посмотрим доллар. Доллар, рубль и всякую такую шнягу. Значит, секундочку, Форекс, на Форекс ПФ.ру я смотрю. Нет, просто 1.0779 только что было. 1.0779 сейчас. 1.0777. Это доллар-евро. Доллар к евро. К евро. Так. Понятно? Нормально. Нормальный уровень. Мы считаем нормальным уровнем от 1.05 до 1.09. Нормальное. Ника не телимся. Понятно? Ниже 1.05 начнем беспокоиться, смотреть внимательно. Выше 1.09 начнем думать, что это значит. Понятно? А сейчас 1.0777. Норма. В горизонте.
А с рублем так, у нас что?
51.55. Я смотрю на курсорубе. Курсоруб.ком. 51.55. Я перезагружаю. 51.56. Евро. 55.57. Они сближаются. Ну, в смысле, это понятно, раз 1.07 между ними, да? Значит, 51.56. То есть, они же там, банкиры наши, Шахер-махер, значит, между собойчик очередной устроили, откатили его на 52.60, помните, да?
Угу. Mm-hmm.
Был он там у нас на 49, значит, 49.70 там туда ходил. Ну вот, а 49.85 я лично видел. Значит, потом было 49.77, что-то такое. Ну вот, а потом они там шахер-махер какой-то свой наколдовали, он улетел на то ли 52.60, то ли 53.60, значит, неважно. Вот, но в принципе он все равно стремится вверх, вверх.
Да, Рублевич. А какие-то сегодня эксперты писали про то, что может и 70.
Что это 70? 70 может, мы видели 80 с вами недавно, да. Мы видели 80, нам полюбилась эта цифра, но я должен сказать, что мне и 50 нравится, мне вообще нравится 36, если честно, меня абсолютно устраивает 36, хорошо, 51-56 сейчас в эту минуту, я сейчас посмотрю на нефть, нефтица, кормилица, матушка, заступница, углеводородица, 64-10, пожалуйста. А? Сейчас еще раз перезагружу, потому что я боюсь своему счастью. Сейчас, секундочку. Я боюсь верить своему счастью. Не так. 64.07. Нефтюшка, углеводородица. 64.07. Братья. Вот, все. А? С нами нефть. Мы русские, с нами нефть. Ура! Все остальные пусть сдохнут. Нормально? Стандарты среднего образования могут ввести основу предпринимательства. Вы думаете, предпринимательству можно научить или нет? Вопрос. Простой вопрос, ребята. Простой, ребят. Значит, на самом деле, было какое-то исследование в 90-е. Мы не можем этого уверить. Я думаю, что оно было мотивировано олигархами, потому что в 90-е годы пронизаны волей олигархов. Что всего у 3-4% населения Земли, планеты Земля, есть способность к комбинаторике. Понятно?
Так.
Купи-продай.
Меня там точно нет.
Нет, да?
Нет.
Ты не умеешь?
Вообще никак.
Вот.
А аферист из меня никакой.
Я хочу стать аферистом. Слышишь, вот серьезно говорю. Вторую субботу встречаюсь с Кричевским, с профессором, и мы хотим стать аферистами.
Нет, я, может быть, тоже хочу, но я знаю, что у меня не получится.
Он приезжает на программу, у него же программа у Кричевского в 11 по субботам. И он приезжает на программу за 20-25 минут вот так где-то, да? И он, значит, мыкая здесь по коллективу, заходит ко мне, а я здесь заседаю в этот момент. Просто так заседаю, из профилактических побуждений. Ну вот, и значит, и он ко мне, он все время склоняет меня, чтобы мы с ним вдвоем, по-моему, страшно. Ему страшно, он честный человек, Кричевский. И я честный человек. Но мы думаем, что если прыгнуть, взявшись за руки в пропасть, то оно, вернее, будет, мы оба станем аферюгами. Ей-богу, вот я не вру, серьезно. А? 25, даже 10 лучше. Доренко врет, завербован еще в Африке. Павел Павлович, Павел Павлович, я не завербован в Африке. Павел Павлович, вы думаете, как это? Как я могу быть завербованным в Африке? Почему в Африке? Почему в Университете Дружбы Народов меня не завербовали? О, Господи. Подожди. Значит, скажите, пожалуйста, можно ли научить бизнесу людей? Или с бизнесменами рождаются? 134-27-35, да, можно научить бизнесу. Научить бизнесу невозможно, бизнесменами работают, рождаются, простите, 134-27-36. Бизнесменом можно стать, научиться. 134-27-35. Даже если... Я считаю, что мозг должен обладать способностью к комбинаторике. Голосуйте, пожалуйста. Значит, я считаю, что мозг должен обладать способностью к комбинаторике. Украл, напился в тюрьму. Вот наш бизнес с профессором Кричевским. Вот наш бизнес. Мы только это умеем. Украл, напился в тюрьму. А хорошо организованный бузинес, он заранее, он уже все продал, всех продал, уже давно купил и опять продал. Понимаешь, это мозг, это свойство мозга. Значит, экономике и бизнесу можно научить. 134-21 в школе, например, хотят уроки бизнеса ввести. 134-21-35. Значит, 134-27-36, нет, с этим надо родиться. 134-27-36, с этим надо родиться. 7373948, теперь живые жертвы бизнеса, пожалуйста, позвоните, пожалуйста. Вы, например, пытались научиться бизнесу, но обломались, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я пытаюсь обучиться бизнесу, создал недавно свое ИП и развиваю маленькую фирму.
Ну, расскажите.
Александр, меня зовут. Значит, да. Я думаю, вот как. Научить бизнесу можно только, если человек способен. Что я имею в виду? Если у него есть вот то, что вы называли комбинаторикой, можно обучить дальше развиваться, как развивать дело. А если человек не умеет купи-продай вот это, в принципе, не может. Слушай, то обучить его бесполезно. То есть, он не умеет летать, его учить бесполезно, он не полетит.
Слушайте, вот знаете, мне рассказывал Бронислав Виноградский, приходил на урок китайского, и у них, значит, там крестьяне, воины, ну, там все были уважаемым сословием, да, а торговцы неуважаемым. Больше того, в какие-то эпохи предстать перед государственными, стяжать государственную должность, человек из рода торговцев не мог в течение 4 поколений. Условно говоря, вы торговец, да? Значит, ваш сын, внук и правнук еще не могут идти на госдолжность ввиду плутоватости ума. Плутоватости.
Ну, это прохвосты.
Да, прохвосты, прохвосты. А значит, тогда для того, чтобы все-таки ваш род мог занимать государственные должности, вы должны вернуться от прохвостовской работы к селу, то есть сесть на земле. И уже крестьяне имеют право стяжать государственную должность.
Думаю, что человек, который создан летать или, скажем, продавать, пахать он не сможет.
Не сможет, нет. сможет. Жулик, потому что жулик. 7373948, 7373948, комбинаторик, у него постоянно, понятно?
Да.
Он говорит, да, да.
В Афинах то же самое было. Они тоже не уважали торговцев.
Не уважали.
Деньги — это средство, просто средство.
Хайм, скажи, где ты взял такие красивые часы, мне папа перед смертью продал. Папа перед смертью продал. Да, очень смешно. Да, 7373948. Ну, это из анекдотов. Ну, это же не бывает в жизни такого, правильно? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Позвольте объяснить свое видение бизнеса и предпринимателя.
Давайте, да.
На мелком уровне.
Давайте.
Значит, предприниматель, когда решает какой-то мелкий вопрос, он определяет, выгодно ему это действие или нет.
Причем математически определяет, правильно?
Да. А бизнесмен, когда видит клиента, он смотрит, сколько с него можно взять.
Ну хорошо, подождите, а кто прав?
Короткую бизнесмен, а в длинную предприниматель.
Не знаю. А почему не в длинную бизнесмен и предприниматель? Вот это интересно, это же моральный критерий. То, что вы предложили, это же моральный критерий в большей степени, нежели бизнес-критерий.
Да, согласен.
Да. Понимаете? Вот я начинаю сам об этом думать, потому что моральный критерий, но ваш тогда моральный критерий превышает человеческую жизнь. Смотрите, вы живете морально таким образом, чтобы на этой земле было счастье там 200-300 лет, правильно? То есть вы обозримый срок своей жизни превышаете.
Ну, хотя бы не собирать негатив для себя и детей.
Ну, морально. Хорошо, значит, вы в любом случае мыслите категорией 100 лет, правильно?
Ну, да.
Ну, а эта категория превышает зримый срок вашей жизни. Таким образом, она бизнесмену представляется абсурдной.
Да.
Да, видите? То есть это категория моральная, конечно. Я останавливаю это голосование. Вот у меня что получилось. 32% считают, что бизнесу можно научить. Я напомню, новость заключается в том, что власти решили кардинально поправить имидж общественного бизнеса. Требует изменения структуры российской экономики и больше того. С 1 сентября 2015 года, впервые в новейшей истории, в школах могут ввести обязательные предметы, направленные на развитие предпринимательских способностей у школьников. У школьников. Мину, а знаешь, они, чтобы продавали друг другу, мне кажется, что-то, а?
Жвачки.
Жвачки, айфоны, но зависит от школы. Смотри, если это школа в Барриобахо, какой-нибудь низкий район, там они продают друг другу сигареты, значит, чуть повыше район, средний, ну, средний. Там, скажем, уже там дорожка кокаина, да? Там уже, а выше, еще выше. Там же айфон и дорожка кокаина, и так далее. Да, айфон, дорожка по айфону, и так далее. Ну что, зависит от материального успеха родителей, правильно, мне кажется? Всегда должна какая-то быть градация. Начнем непрерывно перепродавать друг другу. Опция, например, условно говоря, я в пятницу куплю у тебя яблоко, условно говоря. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Я в пятницу куплю у тебя яблоко по 5 рублей, пожалуйста. Я уже иду к рыбке сейчас, Сережа рыбке, говорю, Сереж, я у Эли покупаю яблоко в пятницу по 5 рублей. Хочешь купить эту опцию за 6 рублей? Ну, потому что дешево, и 6 рублей тоже дешево. Он говорит, окей, и тотчас идет продавать там кому-то еще. Понятно, о чем я говорю? Гудошникову. Говорит, Гудошников, по 7,5 рублей продаете опцию купить у... Понятно, о чем я говорю? Деривативы. Понятно? Ты поняла?
Гудошников не
купит. Если получится, почему? Гудошников из Оренбурга.
Он скажет, дорого.
Гудошников из Оренбурга, вот почему. Они земляки с Эли, вот почему. 7373948. Значит, можно научить экономике в школе? Да, можно, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно научить в школе экономики или нет, если нет природных?
Да. Как? Да. Как? Да, я считаю, что можно, это нормально, вполне это государство отыскало какой-то выход для себя, чтобы отстали от каких-то госучреждений, да, вузов, чтобы не шли, особо не получали высшего образования. Да. Прекрасно можно обучить молодого человека основам бизнеса. Ага. Ну, пускай он не будет достигать каких-то высот, не заработает миллионы, но, по крайней мере, он будет зарабатывать спокойно и давать государству, да, налоги. Нормально, мне кажется.
Да, но как научить, если эта душа не лежит? Вот здесь прямая душа, прямая. Прямая, как ствол Калашникова. Понимаете, о чем говорят? Пусть даже нарезная, но прямая. Вот у Хасаншиной. Ну, она говорит, я
не... Ну, блин, вот физику не люблю. Ну и что? Ну, научили меня. Ну, сопромат даже сдала, умудрилась.
Ну что, я сейчас...
Кому-то ляжет на душу, да, пойдет дальше работать. Сопромат. Не ляжет, не пойдет. Что
если,
за проблема?
Если душа к сопромату не лежит, то ваши здания потом лягут. Знаете, здания лягут. А? Это плохо. Это фьючерсная сделка, уже говорит Олег про покупку. Да, да, это деривативы, это торговля деривативами, в сущности, а не товарами. Вот к чему надо переходить, к деривативам. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здрасте. Я обучаю предпринимателей молодых с помощью одного из департаментов правительства Москвы.
Ну скажите, пожалуйста, вот вы видите сразу, вот смотрите, вы садитесь на первой лекции или на первом семинаре.
Не-не-не, сразу этого нет, не видно. Не я видно. Вам объясню, у нас где-то приходит 120 человек вначале, для всех это бесплатно.
Да.
Это вот очень неудобно расположено вдруг в конце города, там, по Ярославскому шоссе, но каждые выходные ребята приезжают,
да,
и вот 120 человек за два месяца мы 38 человек вывели, вот последнюю, прошлой осенью вывели на
120. Из 120 38, мне просто интересно, да, отсев. А отсеваются просто клинические идиоты или люди прямодушные?
Ну, они не то, что отсеваются, они не достигают результата. То есть, да, они в конечном итоге всего суммарно приходит человек, наверное, под 70 уже, да, да, под конец программы. Но да, те, кто побоялся, слушайте, выйти в рынок, да, те, кто побоялся напрямую работать с своим потребителем, да, а вот да, они просто сидят и слушают там лекции.
Ну, скажите,
а те, кого мне все-таки вытолкнули, да, у них что получается?
Мне интересно узнать. Вот смотрите, давайте разделим аудиторию. Нам пришло 100 человек. Давайте для удобства считать 100, правильно? Потому что
давайте.
Это в процентах. Значит, 100 человек пришло. Сколько из них клинические идиоты, сделаны на совесть без единого гвоздика? Ну, такие буратино, просто испаленца. Ну, вообще,
ну,
говорить
их нечего. Мало. Почему?
Ну, сколько?
Потому что мы первично от всех все-таки производим.
Ну, сколько? Ну, сколько? Ну, сколько? Мало. 10. 10. 10.
Ну... Три, наверное, клинических.
Клинические, да, идиоты. Совершенно вы их как? Вы, кстати, ну, они же заплатили, а они бесплатно.
Нет, это все бесплатно, да. Мы их не можем не выгнать.
Они
мы
подают кофе
выгнать,
весь.
Только если они совсем не справляются с домашними заданиями.
В течение семестра они просто подают кофе там и все, да?
Ну,
значит,
да,
хорошо. А значит, хорошо. А теперь я хочу спросить про прямодушных людей. Прямодушных. Емеля прямодушный человек. Я говорю сейчас о русском фольклоре. Емеля прямодушный человек. Фома Егорович Пухов, пожалуйста, сокровенный человек и так далее. Да? Вот эти, они прямодушные люди. Они не могут купи-продай. Вот сколько таких?
А почему не могут? Могут, на самом деле, все, просто все боятся. Самое главное, перебороть порог страха.
Как? Я переборол пару раз в своей жизни порог страха, профукал огромные деньги, стоимость нескольких квартир. С тех пор даю себе по рукам при первой мысли и так далее. Понимаете?
Не, ну сразу нельзя много вкладывать. То есть мы потихоньку следим, чтобы ребята относились к своим капиталам, если у них есть какой-то капитал.
Ну хорошо. Со скольки начинать? Сколько надо? Сколько мне денег накопить надо, чтобы приходить к вам и типа вы меня уже поведете?
Ну, смотря в какой сфере бизнес. Если какой-то креативный, творческий, то можно вообще сейчас за краудфандинг, есть такая штука, там, бумстартер, кикстартер, и там можно вообще без...
Как вот это в последние два слова?
Кикстартер, бумстартер. Бумстартер — это наш вариант. Бумстартер, Планета.ру — это краудфандинговые площадки.
Ага.
Это площадки по сбору средств людьми, которые заинтересовались продуктом. То есть у вас еще нет продукта, у вас есть идея, вы выкладываете ее в интернете на сайте, люди голосуют, и сразу голос является ставка какая-то.
Если вы
набираете необходимый капитал, то получаете...
Скажите, акселераторы — это не то же самое, нет?
Нет, акселератор — это просто там даются маленькие инвестиции. Вот мы, в принципе, модель акселератора, но мы не даем инвестиции.
А у акселератора даются инвестиции. А что выгоднее?
Да, все зависит от проекта.
Слушайте, когда
если
я набил...
проект венчурный, вы знаете... быстро растущий, да, если у него там технологический рынок, и он способен к масштабированию там, на другие, на западные рынки, то, конечно, нужен венчурный инвестор, нужно акселератор.
Когда вы увидите колонну...
А если проект местечковый, то краудфандинг достаточно будет.
Когда вы увидите колонну слонов, белых слонов, которые будут ехать под вопли Аладдин а-ля Абамба, а на первом белом слоне будем сидеть мы с профессором Кричевским, значит, это значит, что мы решились. Мы оба хорошие, честные люди, хорошие люди. Из хороших семей, и я, и профессор Скричевский. Мы оба из хороших семей. Но у него какой-то зуд начался, и он толкает меня в анестезию порока. И вот если мы займемся какими-нибудь акселераторами, бумерами и так далее, и, наконец, заработаем $1 миллиард и на белых слонах въедем по Ярославке, я надеюсь увидеть вас. Вы держите в руке тогда газету, чтобы я вас узнал. Договорились?
Да, хорошо.
Спасибо. Он будет с газетой в руке, потому что мне необходимо будет его узнать. И... Ладно? Договорились? Аладдин Алибамба. Вот какая будет. А? И все вот танцовщицы. Танцовщицы кругом. И все такое. Наконец я брошу эту неблагодарную сволочную работу. Господь помилуй. Буду ходить сюда из милости. В смысле? Кому милости? Ну, я не понял. Ладно, здравствуйте. Да, прошу вас. Алло. Алло, здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, да, можно? Кикстартер, бешеный процент, дерут и так далее. Слушаю.
Алло, Сергей, вы меня слышите?
Да, слышу, да. Надеюсь, услышите от вас.
Вы знаете, вам не надо с профессором Кричевским никуда идти. Почему? Давайте. Потому что профессор Кричевский честный. Он хочет платить социальный, единый социальный налог. Он хочет платить... Честно, так сказать, на это...
Не годится, да?
Это невозможно. Я вам просто объясню. Ну, да, не, извините, я не могу объяснить, но, в общем, короче...
Надо объяснить, уже 20 лет.
Имею два высших образования.
Хорошо.
Московский экономико-статистический институт, потом, значит, финансовую академию при правительстве России. Вот, знаете, я, например, вот, если честно вам скажу, я вообще даже считаю, вам никому вообще соваться в бизнес нельзя.
А как? А, знаете, почему же? Ну, как же мы сделаемся богатыми? Объясните, пожалуйста.
Мы не сделаемся богатыми. Просто ответ лежит в другой плоскости.
Давайте.
Я случайно ехал на, значит, как это называется? В общем, на тендер ехал в Псков. И оказался, значит, с начальником, ну, там, какого-то там ФСОшником, значит, который сидел...
ФСОшник не может ехать в Псков. Зачем ему в Пскове быть? ФСО же охраняет самых главных лиц государства.
Не, он не по дороге, то есть там это... Он сошел в Алтай.
Ну, пусть он будет ФСБшник тогда хотя бы.
Суть не в этом. Суть в том, что, понимаете, значит, этот ФСОшник, он сказал... Вас, коммерцев, надо давить.
Надо давить.
То есть вы все равно пытаетесь украсть у государства, типа отхватить себе кусок.
У меня есть ответ.
И это не его слова, это слова нашего Санцеликова, понимаете?
Не думаю. Санцелики работал много с бизнесом. Слушайте, знаете, у меня есть ответ. Надо стать еще мельче. Вот смотрите, вот, допустим, ФСОшник может раздавить букашку? Может. А он может раздавить микроба? Нет, не может. Но не может. Значит, надо проникнуть в поры, в ноздрю, войти в него мозг через ноздрю. Надо стать маленькими, незаметными. Понимаете? Ничтожествами, на которые он не обратит внимания. И, наконец, въехать на белых слонах с криками «Аладдин! Алибамба!» Это произойдет однажды. Однажды я стану богатым. Честное слово. Я вам обещаю.
Поэтому я слушаю вашу передачу, потому что вы внушаете некий оптимизм, что не все так кончено.
Поехали дальше. Мы про предпринимательство. И вот, оказывается, Росстат говорит, что резко сократилось потребление. Сейчас я прочитаю вам цифры. По информации Росстата, реальные доходы россиян, ну, не знаю, кто это, русских граждан, русских жителей, падают пятый месяц подряд. Бла-бла-бла. Дальше. Денежные доходы, безработица вырастет до 7%. Всякий кошмар. И потом, действительно, падает потребление. Люди стали... То есть чеки в супермаркетах стали существенно ниже. Меньше денег тратят люди. Раз, первое. В январе 2015 года сократились на 0,8, в феврале на 1,6, в марте того больше, и того на 1,4, всего на 0,8. Там проценты. Но дело не в том, а дело в том, что сами ритейлеры, крупные торговые сети, которые на рознице сидят, тройка крупнейших российских ритейлеров, я читаю об этом на Ньюзрукоме, Магнит, X5 Retail Group и Dixi отчитались за первый квартал, выручка у всех выросла, но оборот в целом упал на 6,1. Люди стали... Я предлагаю всем действительно наказать ритейлеров. Знаете, в чем дело? Наконец-то они смогут снизить цены с чистой совестью. Мы слышали же, слушай, этот парень, который рассказывал Путину, что у него молоко стоит 16 рублей. Он говорит, я видел мое фермерское молоко, которое продается в магазине, по 72. Я, говорит, отдаю 16. Где эта сволочь потом прячет деньги наши? Вот вопрос. Понятно, о чем я говорю? У меня предложение, товарищи. Мы должны перейти все на монодиету. Давайте договоримся. Все слушатели. Едим что-то одно, все остальное нет. И ждем, когда понизятся цены.
Целый день что-то одно?
Нет, не целый день, а целых 2 месяца. Два месяца жрем что-то одно. И мы что-то одно жрем два месяца. Ритейлеры тогда просядут, крякнут, такие, вот так сделают. Понятно, о чем я говорю? Потому что они поймут, что мы ничего не жрем из того. У них все испортится. Ананасы испортятся, сгниют. Они будут кормить ананасами свиней своих. Понятно? Мясо испортится. Давайте какую-то акцию устроим. Мы должны устроить акцию. Предлагаю, нет, серьезно, в целях борьбы с лишним весом я перехожу на монодиету. С сегодняшнего дня, ты сама видела, я притащил целую коробку творога. Я притащил целую коробку творога, правильно? Значит, вот в чем суть. Я перехожу на творог, только дмитровские блага, да больше вообще никакой. Весь остальной свиньям, все свиньям, к чертовой бабе, ананасы свиньям. Вдову Клико свиньям. Да. Нет, ну правда, я ничего не буду больше, все. Мяса никакого, ничего не буду. Я хочу, чтобы они снизили цены. Через два месяца, когда они приползут на коленях сюда, на коленях приползет Фридман, Хаид, приползут на коленях все. Я скажу, я сделал какую-то грязную выходку, грязную. Грязную абсолютно. Я не могу даже словами говорить, вербально с утра было бы чересчур, что я сделаю с ними, когда они будут ползать на коленях перед моими ногами и так далее, понимаешь? Я там вам щелбан. Вот. Я тогда пусть сделаю цену вдвое ниже, по крайней мере. Потому что их маржа гигантская.
Согласна.
Да?
Да.
Давайте накажем ритейл. Кто-нибудь из торговли, скажите мне, пожалуйста, почему это чертово молоко за 16 рублей стоит 72? Нам не нравится. Значит, сейчас, когда мы снизили потребление, мы снизили серьезное потребление, но это в воспитательных целях. Денег у всех как грязи. Но мы не хотим больше покупать. Правильно?
Конечно.
Алло, здравствуйте.
Ну
что, вы присоединяетесь к этой акции, наконец?
Нужно... Нет, я хочу даже немного усугубить.
Давайте.
Я хочу отказаться вообще что-либо жрать.
Нет, так нельзя. Не тогда нельзя. А что, вы будете его курить, что ли, только?
Ну, я не курю.
Нет. Был так один...
Я два месяца протяну.
Нет, слушай, был один даос, великий даос, бессмертный. Вы знаете, что в пантеоне бессмертных даосов всего 8 бессмертных. Так вот, один из них питался только исключительно вином. То есть он действительно не вкушал твердой пищи. А только пил вино. Вот это вот вы можете попробовать тоже.
Ну, там глюкоза поддерживает организм.
Ну, да. Глюкоза, там калий, кальций, там все, что надо. То есть, на самом деле, витамин С. Там
зубы раскроются.
А? Все, что есть. Там все есть в вине. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Фрок. К огромному сожалению, отсутствие горизонтальной солидарности в народе, в русском, делает совершенно бесперспективным ваш призыв. Вот, например, испанцы, которые построили живую цепочку в Барселоне,
да.
Колонцы, они могли бы это сделать.
Могли
бы. Но русские на это не пойдут, потому что каждый сам за себя, каждый живет в своей хате.
Знаете, я думал долго про каталанский сепаратизм или вот это все, вот, что они делают против Кастилии, а я, к сожалению, себя ассоциировал скорее с Кастилией, да, потому что, ну, говорят по-испански и так далее. Но я тут почитал историю гражданской войны, некоторые эпизоды. Все-таки насколько умницы и прекрасные республиканцы-анархисты были каталанцы. Потрясающе. Потрясающе.
Они до сих пор любят русских. Да, до сих пор любят русских.
Они и тогда, каталанцы, в гражданскую войну в Испании, были людьми такой сознательной солидарности и против тоталитаризма, авторитаризма, вот таких вещей. И они, прекрасные анархистские отряды воевали, каталанские, анархисты каталанские, которые вызывают у меня, конечно, чувство стопроцентной симпатии невероятной. Невероятной симпатии. Вот, поэтому, да, спасибо за пример Барселоны. Хорошо, ритейл вынужден будет снизить цены. Мы стали меньше потреблять. Расскажите об этом, пожалуйста. Вы тоже ждете, что они снизят цены в связи с тем, что вы стали меньше потреблять. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вас Ренефурия приветствует.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что они не снизят цены.
Почему не снизят-то?
Ну, потому не снизят это. Во-первых, это не в нашей традиции. Хоть что-то когда-нибудь где-нибудь снижено.
Да.
Ну, вообще этого не было. При всех скачках доллара и прочего все только росло, никогда ничего не снижалось.
Да.
Это даже не будем обсуждать. Это понятно.
Да.
Вот. А во-вторых, зачем им это делать? Вы сами сказали, что у них выросла выручка, упал оборот. Оборот упал в физическом выражении,
да.
Выручка выросла в денежном.
Да.
Они все равно в плюсе. И о чем мы говорим?
Но в долларах-то в минусе, поймите, они в плюсе в рублях, а в долларах-то они в минусе.
Стоп, секундочку, вы должны понимать, я это говорил, что у них экономика построена в рублях.
Это правда, отчетность, но им надо тотчас закупать...
Отчетность, у них построена экономика в рублях.
Ну, объясните мне, пожалуйста, они должны сейчас закупить свежие ананасы. Предыдущие они просто выкинули на помойку. Значит, они должны будут либо сократить закупку ананасов, либо снизить цены, ну, понятно, да?
Нет, они снизят закупку ананасов, потому что ананасы по-любому будут продаваться. Может быть, не в тех объемах, но не они будут объемах. Продаваться.
Да.
Они их снизят, и, соответственно, цены останутся. Вы все равно будете покупать ананасы.
Но я не буду, потому что я сажусь на монодиету и вас призываю к этому. Вы согласны?
Я согласен. Я готов питаться хамоном, но его
одним
нет.
Только, одним хамоном. Вы знаете, может быть, нет, а может быть и есть. Зайдите, где-то я видел. Спасибо. Да. Извините. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне кажется, что ритейл не снизит цены, потому что большинство продукции они берут на реализацию. И опять пострадают производители.
Да. Ну и что? Подождите. Значит, они берут на реализацию. Они могут существенно снизить цены, которые... Вот это их маржа. Если люди берут маржу 100%, 50%, почему им не работать за 5%? За 5%! У меня дикое предложение. За 5! Отбивается за 20 лет.
Проблема в том, что те же самые ритейлы берут так называемые в кавычках откаты за прием товара на реализацию. И, соответственно... Они либо увеличат вот эту негласную маржу, чтобы компенсировать свои недостатки прибыли, либо им проще прогнуть производителя и сделать тендер, кто дешевле предоставит товар.
Ну, подожди, но все равно это не бесконечно. Вот давайте так, мы с вами ритейлеры, да? Мы с вами обзавелись залом каким-то большим, все нормально, поставили 500 тысяч таджиков там на этих на погрузчиках, ездят взад,
вперед. Таджики не хотят работать в России после увеличения курса евро и доллара.
Ну почему? Я думаю, в глобусе и в метро сидят эти самые таджикские воины постоянно, Северный Альянс.
Зайдите, посмотрите, их практически там не осталось.
Ну кто остался-то? Я сегодня в 6 утра покупал творог, например, и компрессор для накачки баллонов в машины. Ну вот, я покупал, да? Что меня неприятно поразило, что компрессор стоит 3000, но это ладно. Значит, и я все время на каких-то телегах с боевым улюлюканьем носились таджикские воины. На таких тележках, на тележках они носятся, свистят, улюлюкают и друг друга веселят. И им кажется, что это в деревне праздник какой-то. Серьезно?
Скорее это исключение, чем правило, потому что большинство наших рабочих туркмен, узбеков, таджиков уехали, потому что им не стало выгодно, потому что вот эти патенты, которые нужно оплачивать, минимальная оплата труда, которую наши работодатели вынуждены предоставлять им, это, к сожалению, не дает им возможности
вот существовать. Вот зайдите в 6 утра. Зайдите в 6 утра в любой большой супермаркет, который работает круглосуточно, и вы увидите, как крошечная Гюльчатай делает им разнос, притом по-русски. И, значит, и они... Правда, я сегодня сам видел. Она им говорит, что они маркировку неправильно поставили, прям по-русски, крошечная Гюльчатай, значит, там 150 сантиметров, так далее, цыпленок такой по рубль 70, начинают этих хлопцев отчитывать, они стоят, потупив головы, как придурки. Там очень поучительно, там можно книгу писать, можно сделать документальный фильм «Магазин ночью». Это очень интересно, правда. Они там разгружают, гегают, гикают, друг друга бьют по спине с гиканьем и так далее. Резвятся, как жеребчики. Все это отвратительно.
Они еще в большинстве своем нелегальные, все это отвратительно. Поэтому их много.
Да? Вы думаете, что они нелегальные в большом магазине? Да. Я думаю, что легальные.
Они их прячут.
Прячут?
Прячут как куда-нибудь это? В коморку. Приходит да проверка, они хоп их в коморку. Сидите тихо.
Нет, сюда. Убивают, мне кажется. Знаешь, как же? Убивают. Там пресс. Когда заходит проверка, прессом сжимает комнату просто. Сжимают. Проверка заходит, говорит, что это за поршень у вас? Говорит, такой поршень просто поперек помещения, не важно. Вот, значит, потом это все на комбикорм куда-то, собачий корм там куда-то отправляется, новых нанимают. Потом до проверки. Проверка пришла опять с прессом, и все. Ну, правда, может быть так. Но мне... Нет, вид у них легальный и наглый. Чем отличаются, на самом деле, я тебе могу сказать, чем отличаются ночные рабочие в гипермаркетах таджики от русских? Отличие принципиально одно. Русские обязательно громко матерятся. Так, как будто это скотобаза, и они в казарме. Значит, русские обязательно громко матерятся. Неважно. То есть ты стоишь рядом покупатель, они точно видят, что ты покупатель. Захожу в элегантной шляпе, видят, что я покупатель, а не грузчик. А я несколько раз кашляю, так... чтобы видно было, что я покупатель, а не грузчик. Я толкаю их тележкой неаккуратно, потом говорю, простите, пожалуйста, говорю я, чтобы опять было видно, что я не покупатель. То есть, наоборот, я покупатель, а не грузчик. И все время, всю дорогу видно, что я покупатель, а не грузчик. При этом они продолжаются громко материться. Я приглашаю вызываю начальника торгового зала, там, значит, говорю, что вот этого, если еще раз увижу, чтобы выгнали с работы и так далее. В результате, чего я добился, тебе объясню. Всех русских заменили на таджиков. Я сам этого добился. Я выгнал всех русских. Как я выгнал? Потому что они матерятся, я лично показываю начальству, говорю, да, этот матерился, этот и этот. Таджики не матерятся. Это очень хорошо. Это очень хорошо в результате. Но они с гиканьем носятся на тележках, пытаясь тебя сбить. Все равно идиотизм полный. Так, товарищи, надо увольнять матерящихся. Я выгнала в Климовске, говорит Рая. Рая, я тоже. Я вчера купила новые джинсы. Левайс и белье на 13 тысяч, признается Елена Искунцева. Елена, показывай. Показывай. Что же, купила Левайс и белье? Ну покажи, как сидит. Елочки с палочками. Слушайте, прикольная тема. Я читаю по ленте.ру. Ленте, да, лента.ру. Российские ученые предложили собственную методику расчета уровня коррупции в государстве. Новый индекс. Потому что мы все время на плохом месте по коррупции.
Правильно, надо свою.
Русь-матушка, надо сделать так, чтобы все были коррупционные паскудины, а мы бы были клевые. Вот это уже как достичь. Это как считать, правильно? Наш предложили. Новый индекс основан на статистике правоохранительных органов, я читаю по ленте.ру, данных экономики, опросах населения, анализе законодательства. Этот рейтинг станет конкурентом рейтингу Transparency International. Значит, как ожидается, новая технология будет представлена и так далее. В настоящее время методика проверяется в Киргизии. На Киргизии это и надо проверить. Слушай, еще есть дивные места, где надо проверить, мне кажется. Руанда. Я все время предлагаю Руанду. Руанда, товарищи, почему? Я говорю, компактная страна. И я все время предлагаю Руанду. Руанда, компактная страна, очень красивые женщины. И действительно прекрасный климат, и там можно проверить коррупцию. На Руанде, зачем Киргизия? Давайте.
Ну, они там не проверкой будут заниматься.
Маленькая, Киргизия. Все, поехали уже в Киргизию, а я бы поехал в Руанду. Внимание. В разработке привлекались эксперты международные. Значит, мы сейчас на 136-м месте, рядом с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном. Мы сейчас. Поэтому я не предлагаю ехать в Камерун. В Руанду. Позиции падают с 90-го года. Мы постоянно падаем в этом рейтинге коррупции. Скажу, падать еще есть куда. Потому что подонков всего 175. А мы уже 136-е, и мы приближаемся к 175-му месту и так далее. Мы сейчас придумаем свой рейтинг коррупции. Мне интересно, товарищи, попробуем поспекулировать. А на чем же он будет основан? Рейтинг коррупции будет национальный, наш. По сравнению с чем? Мы уже здесь привонялись, и мы не слышим, правильно? А скажите мне, пожалуйста, специалисты по коррупции, почему наш родной рейтинг будет лучше, чем Transparency International? Что мы привонялись... Или что, я не понимаю. Алло, здрасте. Принюхались. Да, здрасте.
Я немножко понимаю, в чем дело. Как говорится, хотел бы сказать о прошлые. Почему у нас цены не падают? Неинтересно?
Не, уже нет. Слушайте, значит, у меня было... Мне рассказывал наш оператор.
Так.
Господин Придорогин, я объясню, это видный, знаменитый оператор Первого канала, затем Госрадио, затем НТВ, он на НТВ долгое время работал. И, значит, какое-то время мы с ним ели во вьетнамском ресторане. Я уже рассказывал эту историю, но теперь, когда аудитория обновляется, мне кажется, может быть, я снова ее повторю. Во вьетнамском ресторане в Париже мы с ним ели. И он заказал превосходный соус вьетнамский на Сене, на реке Сена, там рядышком. Вот. Он заказал превосходный соус, который делается из гнилой рыбы. Дело в том, что рыба гниет в ямах во Вьетнаме. Это специальная такая деревня. Одна деревня делает этот соус для всей планеты Земля. Это очень важно. Вот. Значит, одна деревня. У них всюду ямы, и они кидают туда рыбу. Эта рыба гниет. Когда она сгниет, гной вот этот, он запах, отцежится. Наверное, отцежится. А нет, они не слышат запах. Значит, она отцеживается, это гной отцеживается, значит, и делается такой, немножко почти прозрачный, немножко такой темненький. Вот. И этот гной потом продается, в сущности, да, ну, его там еще как-то концентрируют, немножко испаряют, чтобы по заборе, чтобы было. Вот. Значит, и господин Придорогин говорил мне следующее. Он говорит, к этой деревне подъезжаешь с горы. И он говорит, когда пересекаешь, там какой-то холмик какой-то, с холма. Uh-huh. Он говорит, когда пересекаешь, дальше дышать не можешь будешь. Он говорит, там снимал сюжет, он там работал оператором. Он говорит, дышать не можешь, потому что, глаза режет у тебя. Но там рождаются дети, вьетнамцы, Они не знают об этом запахе. Понимаешь, о чем я говорю?
Они привыкли, да?
Конечно. Они не знают о запахе гнилой рыбы, потому что... А откуда ему знать о том, что она вообще, говоря, пахнет? Потому что это и есть для них воздух. Это и есть воздух, никакого другого нет. Это единственный воздух. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Значит, все. Значит, в смысле, мне кажется, может быть, русские в этом смысле рейтинг коррупции, когда будут отмечать, окажется, что он нулевой. Нулевой. А?
Да.
Он нулевой, потому что воняет, как обычно. Если воняет, как обычно, то, естественно, коррупция нулевая, очень легко. Я еще не раз приведу этот пример с вьетнамской деревни, где делают соус из гнилой рыбы. Я не раз приведу, потому что это блистательный пример. Потому что мне стыдно говорить про одного моего коллегу, когда я зашел к нему в кабинет, а он после горохового супчика, то ли еще чего. Он, например, тоже не слышал. Я зашел, говорю, слушай, говорю, нет, я зашел, говорю, слушай, давай откроем окно. Он говорит, свежо я простужусь, я сижу спиной к окну. Я ему говорю, нет, давай все-таки откроем окно. И мне было стыдно сказать, что он напердел. Мне было стыдно, Эль, ну стыдно, Эль, но я воспитанный мужчина. Я говорю, давай откроем окно просто, а ты привстанешь. Он, ну как ты скажешь человеку? Ну стыдно, слышишь? Я говорю, можно я открою окно? И все. Я открыл окно в результате. Но он не понял, в чем фишка, потому что он принюхался. Так же и мы к коррупции принюхиваемся.
Понимаешь? Красивая метафора.
Метафора единственно возможная. Мы здесь привонялись, мы здесь родились и выросли. Мы и так далее, да? Ну, слушайте, пример супер, говорит 909-й и все такое. Да, 7373948. Мы сделаем хороший рейтинг коррупции в России, потому что мы здесь привонялись, принюхались. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Подмосковье. Да. Я думаю, что будет построено следующим образом. Все госслужащие перед получкой будут заполнять анкету. Там да. будет вопрос. Коррупционер ли вы? И три варианта ответа. Да, нет, затрудняюсь ответить.
Затрудняюсь ответить, хорошего.
Зачитываться будет только да.
Я, знаете что? А затрудняюсь ответить, это какая-то достоевщина все-таки. Человек, выпив стакан, мечтательно говорит, коррупционер ли я? И коррупционер ли я? О, да, я коррупционер. И я затрудняюсь ответить, однако же. Вот достоевщина. Константин из Щелково. Мне кажется, поставит финальный какой-то, финальный свисток ваш, Константин. Прошу вас, свистите.
Здравствуйте.
Да, прошу вас. Да.
Константин из Щелково. Я хотел сказать следующее, Сергей. Вы... Да. привели красочный пример, но совершенно не имеющий никакого
отношения вообще ни к чему. Вообще ни к чему.
К делу, потому
да,
что, конечно же, в России всегда была коррупция, но она была на минимальном уровне. Но затем, в 90-е годы, вот всем известный персонаж по кличке Ржавый Толик раздавал, когда...
это было сделано из идейных побуждений.
Константин, 80% этого...
Константин, это было сделано из идейных побуждений, чтобы противостоять гидре коммунизма. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, я понимаю, но... Да. В общем-то,
Константин,
нас научили коррупции в 90-е наберите. Годы, и не да. надо говорить...
Нормально все, нормально, вам привонялись, принюхались. Константин, не могу, 59 минут, ну 59 минут, ну у меня минута осталась на движение. Константин, можно я вас обниму да. по-братски, коррупционерский вы мой Константин, а вы мне скажете, коррупционерский ты мой Сережа. И все, и мы разбежимся, нормально, и все. А? Все, до завтра, не выдыхайте, набрал воздуха, не выдыхай. Завтра выдохнешь, прямо в программу «Подъем», в движение.
Подъем. В движении.
Ну почему не в движении? Конечно, в движении. Так, поехали. 4 балла. 3 балла. 3 балла осталось. Всего 3 балла. А ведь 2 часа назад было 5 баллов. 3 балла осталось в этом городе. Все, город выдыхается. Больше селенок не осталось. Перед Мытищами пробка осталась. Так стоит. На Волоколамке в двух местах. Со свободы не выехать. Трудновато народ едет со свободы. 5 километров в час разгон. Так на 12 часов у Савеловки плохо. На третьем транспортном, на внешнем. Так, где у нас чего еще? На Нижегородке 7 километров в час скорость достигает. И в Текстилях 5 километров в час скорость достигает. А на въезде в город по Новой Риге до 10 километров в час разгоняются люди. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 20 апреля.
Подъем.